Расскажите, пожалуйста, в чем экспертному сообществу видятся новые вызовы, которые касаются соотечественников, проживающих в Балтийском регионе?
Для соотечественников и для России в целом это производная от общей системы вызовов, которые мы наблюдаем практически каждый день. В Брянске наблюдаем, в Белгороде наблюдаем, в Курске наблюдаем. В целом в стране мы это видим. На Балтике ситуация в чем-то похожая, в чем-то различная. За прошедший год мы увидели, что Финляндия не только вступила в НАТО, но и начала активную НАТО-интеграцию. Что касается Эстонии, то степень нейтральности этой страны всегда была нулевой. Она демонстрировала себя, позиционировала себя как нашего противника. И в этом отношении все тоже стало только хуже. Заявление высшего эстонского военного и политического руководства о том, что надо готовить вооруженные силы к войне на Украине и что Петербург для нас потенциальная цель, согласитесь, они не добавляют оптимизма ни для губернатора Петербурга, ни для губернатора Ленинградской области. Но, разумеется, на федеральном уровне ситуация точно такая же. В самой Эстонии, Латвии процесс лишения последних остаточных прав русскоязычного населения продолжается. Финляндия к этому, скажем так, находится в движении.
Но там есть уже вопросы по поводу недвижимости и собственности россиян в Финляндии. Она под вопросом.
Недвижимость и собственность – это как бы, да, безусловно, важно, но это как раз касается прежде всего граждан Российской Федерации, постоянно живущих в Российской Федерации, но имевших в свое время достаточные финансовые возможности, чтобы что-то приобрести на территории Финляндии. Ну, не секрет, что в нашем с вами Санкт-Петербурге это считалось не то чтобы обычным, но и не чем-то чрезвычайным.
Как поездка на дачу?
Ну, как поездка на дальнюю дачу, да. То есть не Сейшелы, конечно, и не Коморские острова. Так что эта часть проблемы нас не то чтобы не волнует. Это нарушение экономических прав граждан России. А я сейчас говорю о нарушении прав соотечественников. Кто-то женился, кто-то вышел замуж, кто-то переехал, кто-то учился в Хельсинки в университете и там остался. Кто-то после этого уже завел семью и отдал детей в финскую школу с преподаванием части предметов на русском языке. А теперь это тоже все отыгрывается в Финляндии назад. То есть мы видим массовое нарушение уже остаточных прав применительно к Эстонии. И этот процесс активно идет в Финляндии. В этом смысле мы-то надеялись на то, что мирный курс Финляндии будет как-то воспринят в Эстонии. А получилось, что агрессивная политика Эстонии воспринимается в Финляндии как своя, как некая цель, как будущее, как перспектива. Ну и, конечно, это не может нас не пугать.
Какие правовые инструменты защиты соотечественников обсуждаются на данном этапе?
Ну, мы прежде всего исходим из того, что существует в международном праве давняя-давняя проверенная форма, называемая абтация. То есть не в общем, а в особом порядке на территорию страны, которой люди близки, они возвращаются. Их государство – раз, общество – два, помогает совсем начинать, начиная от регистрации, поликлиники, мест для детей в школах, заканчивая работой и так далее, и так далее. То есть возвращающиеся люди должны не в процессе, в долгом, становиться полноценными гражданами России, а в максимально быстром. Кстати, вот у Российской империи, когда она исчезла, была именно такая ситуация. Многие поляки, жившие в Петербурге, в Москве и в других местах на протяжении поколений, сказали: нет, вы знаете, мы все-таки поляки, а у нас есть независимая Польша, мы туда поедем. И советское правительство, Чичерин этим занимался, народный комиссар иностранных дел, сказал: нет, ну не вопрос, кто хочет оттуда едет к нам, а кто хочет отсюда ехать туда, если это не явный враг советской власти и не военный преступник, да пожалуйста. Кто-то оптировался в Эстонию, кто-то в Латвию, кто-то в Финляндию, ведь в нашем Петрограде на 17-й год кого только не жило.